Мы продолжаем рассказывать о том, как россияне переживают период экономической нестабильности. Деньги есть, но уверенность в завтрашнем дне отсутствует, признается предприниматель. О том, как средний класс России чувствует себя во время кризиса, рассуждают социолог, специалист по коррупции и бизнесмены из Томска и Москвы. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские социологи так и не пришли к единому мнению, сформировался ли в России средний класс. Кто-то считает, что этого класса по образцу западного в стране нет. В Европе и США средний класс – это основа общества. Он составляет 60-70% населения. Именно на него ориентируются политические партии и потребительский рынок. Некоторые ученые полагают, что с большими оговорками от 7 до 30% россиян все же могут считаться средним классом. Они ездят на приличных машинах, путешествуют несколько раз в год, тратят деньги не только на еду, но и на развлечения. Еще одно большое отличие российского среднего класса от европейского и американского – это то, что сегодня большую его часть составляют не предприниматели, а чиновники и работники госучреждений, что характерно скорее для Китая. Бизнесмен из Томска Денис Молотков рассказал, по каким признакам он причисляет себя к среднему классу.
Для меня средний класс – это устойчивый выше среднего доход, наличие собственности, наличие автомобиля, то есть такой минимальный набор.
Подробнее о Денисе Молоткове и его бизнесе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Главное – удержаться на рынке, поэтому не начинать никаких новых инвестиционных проектов и отказаться от уже начатых. Так решил томский бизнесмен Денис Молотков, собственник торгов галереи «Пассаж» и директор акционерного общества «Глазнет». Он говорит, что просчитал все риски и кризис переживает спокойно, без нервов, хотя признается, к экономическим потрясениям хоть и готовился, но все равно оказался не готов.
Я 18 лет в бизнесе, я прошел все кризисы, которые только были в постсоветской России, они все друг на друга не похожи, и самое интересное, что к этому кризису я был готов. Но, горе от ума, как обычно, мы затеяли настолько масштабный проект, ну, в рамках нашей компании, что инвест-программу мы выполнить, ну, физически не смогли.
В последнее время Молотков больше занимался самообразованием и общественными делами, чем бизнесом. Теперь меняет стиль жизни.
Может быть, если бы дальше шли такие же годы, может быть, действительно, я... Дача у меня такая есть, да, а вот, ну, построил бы я новую. Вот для меня это не важно, я и на старую могу поездить. То есть, это не проблема. То есть, наверное, от чего-то я все же отказался. Наверное, о чем-то я задумался, что это были какие-то неправильные траты или ненужные мне траты.
Бизнес у Молоткова хоть и небольшой, но диверсифицированный. Это и помогло удержаться на плаву. Кроме торговли одеждой, Молотков в последние годы стал заниматься строительством зданий из стеклометаллоконструкций. Заказов пока немного, но Молотков первый и единственный на томском рынке, кто рискнул в Сибири строить стеклянные дома. Рассчитывал, правда, на государственные заказы, но с началом кризиса все стройки встали, и новых заказов у фирмы Молоткова нет. На помощь от государства теперь средний класс не надеется, уверяет Молотков. Он возглавляет ассоциацию поддержки малого и среднего бизнеса в Томске и точно знает, что за последний год власть больше мешала, чем помогала предпринимателям.
Насколько я знаю, со стороны правоохранительных органов началась какая-то невероятная активность по отношению к бизнесу. Со стороны налоговых органов.
Запаса прочности у бизнеса Дениса Молоткова, как он сам признается, осталось до весны. Все, что можно было сократить, уже сократили. Дальше ужиматься некуда. Бизнесмен Молотков уверен, что кризис в России закончится быстрее, если решать проблемы на местах начнут самостоятельно, а не будут ждать отмашки из Москвы. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
О том, как живет в кризис московская семья двух предпринимателей, мне рассказала Анастасия. Ее бизнес связан с рекламой. Предприятие мужа торгует компьютерными технологиями. В семье есть финансовая стабильность, но нет уверенности в завтрашнем дне. Поэтому Настя пока не решается причислить себя к среднему классу.
Куда ездите отдыхать и какая машина?
Ездим отдыхать и за рубеж, и в Крым. Но за рубеж, так скажем, простой, не шикарный. Это Турция, Египет, Европа, но недорогая. Машина Hyundai Tucson.
Что вы вообще, как предприниматели, можете сказать о поведении чиновников во время кризиса?
Ситуация такая, что чиновники в основном, хотя там кажется, у нас в стране что-то меняется, а на самом деле ничего не меняется. Чиновники как относились к тем людям, которые зарабатывают деньги, очень настороженно, так скажем, потому что они люди, которые берут взятки, живут только на взятках.
По вашим наблюдениям, в кризис больше стали брать взятки или меньше?
Берутся всего. То есть пускай они даже не увеличиваются в суммах, да, там где-то даже уменьшаются, но готовы взять со всего. То есть на то, что не обращали внимания, так скажем, до кризиса, да. Сейчас вот как коршуны налетели на все, даже на мелкий бизнес.
Но если вернуться к вашей семье, она чувствует себя более-менее стабильно в эпоху кризиса, хотя вы и нервничаете с мужем, а думаете о том, что будет дальше. А вы, в принципе, причисляете себя к среднему классу?
В средний класс мы только так заглянули. Есть такая перегородочка, условно, да? И мы туда просто вот заглянули и смотрим, как там.
А как вы думаете, чего вам не хватает?
Уверенности в завтрашнем дне нету ее. Вообще нет.
А она есть у кого-то из ваших знакомых?
Наверное, кто более твердо стал на ноги в определенный период. Хотя нет, я не знаю. Сейчас вряд ли есть уверенность у кого-то. Очень многие люди, я знаю, что пытаются перевести свой бизнес за рубеж.
Говоря о сегодняшнем положении условного российского среднего класса, многие эксперты отмечают, что его большую часть составляют сотрудники госучреждений и чиновники. О том, как ведут себя в кризис эти люди, рассказывает директор российского отделения Центра антикоррупционного исследований Transparency International Елена Панфилова.
Сюда попадает и правоохранительная, судебная система, те люди, которые там работают, и всевозможные бюджетные структуры, здравоохранение, образование. Безусловно, сами чиновники, непосредственно работающие в государственных органах, те люди, которые работают в государственных корпорациях и так далее. То есть это действительно огромное количество людей, которые в силу того, что наша экономика начала развиваться именно так, а именно таким образом, оказались ровно, в общем, в серединке всех экономических и социальных процессов, которые происходили в стране. И, конечно, именно они формировали то представление об образе жизни, о довольно, в общем, зажиточном образе жизни, который был присущ последние несколько лет российскому среднему классу. И, конечно, по ним кризис не мог не ударить чисто в финансовом, в экономическом смысле. И вполне разумно ставится вопрос, а как это отразилось на их поведении. Если, в общем-то, мы понимаем, и это широко известно, что в бюджетной сфере, в общем-то, не такие большие были зарплаты, но, в общем, люди вели довольно-таки, в общем, расслабленно зажиточный образ жизни, откуда они брали эти деньги. И ответ, к сожалению, страшен и банален одновременно. Зачастую это действительно такие средства, которые позволяют чиновнику средней руки иметь шикарную машину, прекрасные жилищные условия, выезжать, отдыхать в очень комфортабельные места за рубежом. Как правило, эти средства, они проистекают из коррупционных источников или источников, так скажем, неформальных, связанных с тем, что вот эти публичные должностные лица в силу своих должностных полномочий имеют возможность конвертировать свою должность, свое местоположение в должностной иерархии в некие бонусы и финансовые прелести. Соответственно, в кризис есть мнение, что в кризис денег становится меньше, соответственно, взяток становится меньше. К сожалению, это не так. В кризис действительно как бы денег становится в целом у бизнеса меньше, но от этого аппетиты тех людей, которые привыкли свое благосостояние обеспечивать посредством коррупционного вымогательства, в общем, на их аппетитах это никак не сказывается. Согласно данным МВД, даже по сравнению с прошлым годом, она подросла и составляет однократная такая взятка 27 тысяч рублей, то есть где-то порядка $1000. То есть это такая округленная единая такса тариф, которая, будучи предоставлена чиновнику многократно, соответственно, формирует вот этот его дополнительный портфель доходов.
Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон – один из немногих социологов, считающих, что средний класс в России скорее есть. Но он отмечает, что все реальные представители этого класса, бизнесмены, все реже причисляют себя к среднему классу, потому что им не хочется находиться в одной компании с чиновниками.
Эта группа немногочисленная, в зависимости от критериев ее доля в населении страны по, ну, самым таким жестким оценкам это где-нибудь там 7%, а по наиболее свободным 30%. Как потребительская категория, эта группа есть ввиду больших размеров нашей страны. Это все-таки неплохой рынок. Именно в расчете на этот класс у нас существует значительное количество бутиков, супермаркетов и прочих. Они его основные потребители. Несколько лет назад такого рода люди, ну, с большей или меньшей готовностью, но именовали себя средним классом. Это было им интересно. Прошли некоторые процессы в этом среднем классе, которые привели к тому, что они больше не хотят так называться. Они находят всякий повод говорить, что мы не средний класс, что вот к нам нельзя применять это определение и так далее. Произошла инфляция этого термина. Он появился в газетах, это первое. Второе, там произошло, ну, как бы сказать, размывание его состава. Об этом тоже надо говорить. Туда чиновничество хлынуло. И у нас сейчас этот средний класс в очень значительной степени чиновнический. Это феномен, вообще говоря, третьего мира. Для тех, кто начинал строить этот средний класс, предприниматели прежде всего, они чувствуют, что рядом с ними имеют тот же уровень потребления и фактически участвуют в тех же там, жизненных ситуациях, ну, в основном потребительских и досуговых. А это люди с совершенно разным отношением к жизни, вообще говоря. А дети их будут уже иметь отношение к жизни какое-то одно и то же, смешанное. И ощущение, что потеряна вот эта вот идентичность среднего класса, она ведет к тому, что люди, в общем, неохотно соглашаются. В итоге у нас такая парадоксальная ситуация. У нас чем дальше идет время, тем чаще говорят у нас о наличии среднего класса. И тем труднее добиться от людей признания, что они принадлежат к этому среднему классу.
Рассказывал руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. Он считает, что призыв Дмитрия Медведева и Владимира Путина сформировать в России к 2020 году средний класс так и останется призывом, потому что не верит, что к этому времени больше 60% россиян достигнут финансового благополучия.
О состоянии среднего класса в России в эпоху кризиса рассказывала Любовь Чижова.